«Ночная свобода». До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Алексей Знаткевич. Сканчается сегодняшний день. День, в який 67 годов тому министры замежных справ Советского Союза и Немеччины Молотов и Риббентроп подписали домову об дружбе и мяжи. Были так само подписаны секретные протоколы, в яких две державы поделили сферу уплыву и домовились, что немцы с территории СССР мусят быть переселены на Захад, а белорусы и украинцы, что опынулись на немецкой территории, на Усход. Сегодня у ночных доследах мы погутрим про разные спецподразделения Беларуси, а наша корреспондентка расскажет про сегодняшний экзамен на краповые береты.
Давай, не падай! Давай! Немножко осталось! Потерпи!
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет депутат Бобруйского городского совета Олесь Шигир, який в день отказывал на пытание наведников нашего сайта и наших слухачов про телефону Менску 290-39-52. Вы почуете репортаж с Витебского фесту моды «Белая амфора», а в нашем опытании жыхары город не откажут ти сочать яны за модой и ти выбирают себе вопротку и одение поводле моды. У ночной читанцы творы Виктора Стенка, а в летнем альбоме Винцес Мудров расскажет про верши и кино Лениниану, так ладнее про фильмы про Ленина. Усё гэта да и іншае пасля того, як мы коротко распавядзем пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сёння сочыць Алексей Дзікавіцкі. Алексей, добрый вечар.
Добрый вечар. На пачатку галоўныя беларускія падзеі. Італьянскі апеляцыйны суд сёння не прыняў рашэнне адносна лёсу 10-гадовай беларускі Вікі Мароз. Між тым, намеснік міністра замежных справ Беларусі Віктар Гайсёнак перадаў надзвычайнаму і паўнамоцнаму паслу Італіі ў Беларусі ноту, у якой выказваецца цвёрдая ўпэўненасць у тым, што пасля правядзення неабходнага медыцынскага агляду Віка Мароз будзе неадкладна вернутая на радзіму пры падтрымцы ўладаў Італьянскай Рэспублікі. Асуджанага актывіста партнерства Тимофея Дранчука перавялі адбываць пакаранне з СІЗА ў Мінскую калонію нумар 1. У Маскве прэзентаваная кніга «Партызанская рэспубліка», дзе сабраныя сведчанні ўдзельнікаў акцыяў пратэсту 19-25 сакавіка на Мінскай Кастрычніцкай плошчы. Анжэліку Боры, старшыню непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, сёння 77 раз выклікалі на допыт. І да міжнародных навінаў. Паўночна-Атлантычны альянс пашырыць зону дзеянняў свайго кантынгенту ў Афганістане на ўсю краіну. Дислокація войска буде проведена тягом ближайших тижнів. Лідер Аль-Каїди у Іраку закликав ісламських екстремістів використовувати зброю масового знищення, у приватності біологічною, для нападів на американські військові об'єкти у Іраку. Росія відклікала сьогодні свого амбасадора з Грузії для консультації. МЗС Росії виказав у Тбілісі рашучий протест у сувязі з затриманням шестерих російських військовців, яких обвинувачують у шпіонажі. У Берліні без ніяких виників скінчився черговий раунд перемовів поміж високопоставленими представниками у розв'язу Ірану Хавіром Салянам і Алі Аль-Раджані у справі іранської ядерної програми. У Польщі протягується політичний кризис. Опозиція настоює на неодкладній відставці уряду і проведенні термінових виборів. Прем'єр-міністр Ярослав Качинський заявив, що його неурад у відставку не пойде. Лідер курдов Абдулла Аджлян звернувся з турми до своїх поплечників з закликом обвестити перемир'я в озброєній боротьбі супроть Туреччини. У Багдаді від вибуху двох замінованих автомобілів сьогодні загинули принаймні 7 чоловік, десятки поранені.
На хвалях ночной свободы. До завтра остается уже менее за 56 хвилин. Сегодня нашим гостем будет депутат Бобруйского городского совета Олесь Шигир, який в день отказывал на пытание наших слухачов про телефону Менску 290-39-52. Теперь Олесь Шигир вертается в Бобруйск, он у техніку, и мы сподеемся, что прикладно праз полгодины мы свяжемся с ним и погутарым. Ну а покуль что наш репортаж. Сегодня бойцы подразделения внутренних войск и спецназу милиции тримали испыты на краповые береты. 59 претендентов проходили 4 этапа спаборництва и до финишу дошли только 9 человек. Чому солдаты и офицеры доброхотно идут на такие выпробования и какие льготы мают краповые береты? Наша корреспондентка Любов Лунева побывала на полигоне во умовах близких до соправного бою и имела махчимость поразмовлять с солдатами и офицерами.
Тягом 15 гадоў у шэрагах унутраных войскаў ладзяць спаборніцтвы за права нашэння крапавага берэта. Першыя крапавыя берэты з'явіліся ў Маскве ў 80-м годзе падчас алімпіяды. Тады ўтварыліся першыя падраздзяленні, якія ахоўвалі грамадскі парадак у розных гарадах СССР. Першымі берэты атрымалі больш падрыхтаваныя байцы. У Маскве пасля алімпіяды застаўся атрад «Віцязь». У Беларусі вайсковая частка нумар 3214 стала пераемніцай руху. Вайскоўцы здаюць іспыты з уласнага жадання, гаворыць прэс-сакратар унутраных войскаў Павел Тулейка.
Гэта іспытанне сапраўды вельмі цяжкія, прайці іх нялёгка. Напрыклад, з 59 чалавек засталося на трэцім этапе толькі 29. Да чацвёртага этапа рукапашнага боя дойдзе яшчэ менш.
Сёння ў Беларусі каля 600 чалавек з'яўляецца ўладальнікамі крапавых берэтаў. Большасць з іх служаць у вайсковай частцы пад камандай палкоўніка Дмітрыя Паўліченкі, якога падазраюць у датычнасці да знікнення вядомых беларускіх палітыкаў. Насамрэч, крапавыя берэты – гэта не толькі знак пашаны. Салдаты тэрміновай службы могуць раней сысці ў запас, а пры жаданні застацца на кантрактнай службе. У іх ёсць шанец трапіць у брыгаду Дмітрыя Паўліченкі, дзе высокія заробкі. Афіцэрам свецяць падвышэнне. Апроч таго, уладальніка крапавага берэту без экзаменаў залічаюць у ВНУ сістэме Міністэрства ўнутраных справаў. Я назірала, як прэтэндэнты ў часе маратону мусілі прайсці па пояс невялікае азярцо. Нельга было апускаць адгазнік, бо ў вадзе угальны пыл робіцца каменным і потым адгазніку немагчыма будзе дыхаць. Кожны выходзіў на сушу праз пабудаваны лаз. На выхадзе ў яго стралялі з аўтамата халастымі патронамі. На думку афіцэраў, гэта моцны псіхалагічны ціск. На палігоне ўсё было ў дыме. Апроч таго, што паўсюль гарэлі аўтамабільныя пакрышкі, салдаты ўвесь час запальвалі дымавыя шашкі. Прэтэндэнты мусілі спусціцца ў калодзеж, куды адразу ім кідалі шашкі, а адтуль прапаўзці некалькі метраў пад сеткай у адгазніку. Спачатку аўтаматная чарга баявымі патронамі, а потым дымавыя шашкі перад тварам, якія трымалі саслужыўцы. Пасля гэтага прэтэндэнты стралялі і збіралі рацыю. Хто не ўклаўся па часе альбо прамазаў, сыходзіў з дыстанцыі. Салдат унутраных войскаў Марк Фредэрык Аддо на пытанне, ці ведае ягоная маці, чым я тут займаецца, адказаў.
Бабушка, у мяне нет мамы.
А бабушка адобрыла бы?
Она не знает. Если сдам, она все равно узнает. Если нет, не знаю, может быть, и скажу.
Сержант Тимур Шур не першы раз прабуе здабыць крапавы берэт.
На сверхсрочную службу я не хочу остаться, но продолжить жизнь связать с подразделениями, наверное, специального назначения, скажем так, я хотел бы. Экстрим и спецназ немножко две разные вещи.
Апошні этап – рукопашный бой. Треба протриматься 12 хвилинов, коли бьются служивцы, якія ранее отримали краповые береты.
Давай, не падай! Давай!
Тимур Шур от першого моцного удара повалился на землю, але смог подняться и протягнуть боротьбу. Ему пощастило, и теперь он будет носить здобытый берет. Претенденты казали, что разлишиваются выявить себе подчас некой операции, например, вызволение закладников. Ни один из них не казал про разгон мирной демонстрации. Это было единое питание, на которое они отмовлялись отказывать.
На полигоне, где сегодня отбывались экзамены на краповые береты, побывала наша корреспондентка Любовь Лунева.
Досылайте нам свои идеи для ночных репортажей, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda.slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застаецца крыху болей за 50 хвілінаў. У Беларусі бадай што кожнае сілавое ведамства цяпер мае сваё спецпадраздзяленне, каб выконваць складаныя задачы. Якія менавіта задачы ставяцца перад байцамі, што паводле ўнутраных статутаў мусяць выканаць любыя загады начальства? Даследаванне Ігара Карнея.
Камітэт дзяржаўнай бяспекі мае групу «Альфа», Міністэрства ўнутраных справаў падраздзялення «Алмаз» і полк міліцыі спецыяльнае прызначэнне, былы «АМАП». Держкомитет помежных войсков, группу АСАМ, особное излучение активных мероприемств, внутренние войски СОБР, специальный отряд худкого реагования. Свои спецподразделения есть у Министерства обороны, бригада спецпризначения, якая базуется у Мар'яной Горцы, мобильные бригады Витебской дивизии КДБ, былые повітряно-десантные войски и саперно-пиротехничная группа, дислокованная на улице Маяковского у Менску. Особно стоят службы безпеки президента и Державного совета безпеки. Мобильные отделы складаются переважно с офицеров-спецназовцев, которые выполняют особистые доручения президента и держсекретаря. Про здольности таких людей рассказывает майор десантных войсков Алексей Мохов, який тройчи был у командировцы у Афганистане, а за часами незалежной Беларуси служил у структурах Совету Безпеки.
На второй мой заход приходилось выручать пехоту, выручать афганцев тех же самых. Видимо, десантный дух вот этот, он все-таки дает какую-то подготовку, да, дух моральный вот этот, он дает превосходство.
Позалетась Александр Лукашенко открыл новую базу «Алмазу» у Воловщине под Менском. Менавіта гэтае место от того часу есть базовым центром подрыхтовки усіх основных спецподразделений. Згодно с законом о борьбе с терроризмом, спецподразделения системы обеспечения национальной безопасности створены для ожидания комплексу оперативных мероприемств, накированных на попереджение террористичных и экстремистских проявов на территории Беларуси. Але есть известки, что белорусские спецподразделения загартовываются не только в Беларуси. Так, один из керовников чеченского парламента в выгнании, Турпал Али Каимов, який зараз живет в Норвегии, стверджает, тягом двух чеченских войнов белорусские спецназовцы служили у российских спецподразделениях.
Я сейчас имею эту информацию. Российский ГРУ всегда имел такие действия диверсионные. Видимо, они обменивались опытом по уничтожению мирных граждан Чеченской Республики. Что их еще дальше двигало, я не знаю.
Можно говорить, что какие-то фамилии конкретные?
Да, есть некоторых лиц, фамилии уже. Игнатович только одна персона. А вокруг Игнатовича было еще несколько таких персон, которые занимались убийством мирных граждан.
Подчас президентской кампании Комитет держ безпеки объяснил, что свои спецподразделения есть и у оппозиции. Старшиня КДБ Степан Сухаренко заявил, что на территории Грузии рыхтуются боевики для белорусской революции. Навод показали оперативные сдымки с признанием анонимного белорусского боевика.
На территории Республики Грузия проходило обучение террористического центра. Обучали 90% было рукопашного боя, химическая защита и взрывотехнику. Принцип работы, действия, установка растяжек, установка хлопушек, то есть сигнальные мины.
Вот такие заявы прогучали по белорусским телебачаниям на передании президентских выборов сёлета. Правда, варто додать, что после ничего не протягнулось, никакой додатковой информации про небыто террористов, небыто боевиков, которые рыхтовала оппозиция, Комитет державной безопасности не предоставил, и осужденными оказались 4 активисты организации партнерства, которая имела заниматься назиранием за выборах, але так само их спочатку виноватили у спробе державного переворота, так само про это говорили на державном телебачении. Однако после все эти обвинувачения были сняты, и один обвинувачение, которое осталось, это удел у незарегистрованной организации. Вы на хвалях ночной свободы. До завтра остается прикладно 46 хвилинов. У культурно-деловым центре Витебск этими днями проходит 11-й конкурс модельеров и дизайнеров одения «Белая амфора». И он протягнется до 30 вересня и завершится узнагородженням авторов и демонстраторов наилепших коллекций. А сегодня в вечере прошел первый публичный показ одения, представленного белорусскими предприемствами легкой промысловости и так само студентами высших научных установ, которые только рыхтуются стать профессийными дизайнерами и модельерами. И теперь с нами на связи из Витебска Бронислава Станкевич, якая побывала на показе. Бронислава, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
А чему такую незвычайную назву надали конкурсу, на яким демонструюся одення, не посуд, например?
Ну вот чому ці організатори, коли підбирали назву для конкурсу модельєрів, звернулися до історії старожитної Греції. Нібито менавіто там у давні-давні часи проводилися спаборництва для дівчат, які упригожували мармурові статуї. І та дівчина, яка зробила найліпший убор, отримувала у якості узнагороди білу амфору. Ну, зрэшты, старажытна-грэцкая гісторыя гэтак сама далёкая ад найноўшай гісторыі Беларусі, як далёка ад мастацкіх знаходак мадэльераў да серыйнага выпуску адзення для беларускіх грамадзянаў. Усё-ткі нашы суайчыннікі найчасцей купляюць недарагое адзенне на кірмашы, чымсьці ў дызайнерскіх салёнах. В аналитическом конкурсе «Белая амфора», я думаю, что убираются не статуи. Тут коллекция одежды показывают профессиональные демонстраторы модели. И не просто показывают, а так само споборничают между собой. Бо опроча лепших модельеров, жры мусить собрать еще и лепших демонстраторов. Дарэчы, сёлета гэты конкурс упершыню будзе індывідуальны. Дзяўчаты і хлопцы будуць паказваць перадусім самі сябе, а не выступаць ад імя нейкіх мадэльных агенцтваў, як было раней. А яшчэ ў паказах адзення сёлета возьмуць удзел дзеці ад 4 до 16 гадоў. Зазвычай дызайнеры просяць прадэманстраваць вырабы удзельнікаў дзіцячых харэаграфічных калектываў або дзіцячы тэатр моды «Спэс», а таксама «Собакі». Упершыню уведзеная летась конкурсная номінацыя «Fashion Dog» стала дуже популярнай і ў мадэльераў, і ў гледачоў. Паглядзець на сабачую моду і незвычайных дэманстратараў у мінулым годзе прыйшло ці не больш цікаўнага народу, чымсьці на чалавечыя калекцыі. Алексей?
Браніслава, вось ад сабака ўсё ж такі вернемся да людзей. Я так зразумеў, дэманстратары гэта манекенщыкі, манекенщыцы ці мадэльеры, мадэлі, так скажам, да?
Так.
І вось ці не адгукнуўся там на белай амфары гэты скандал у свеце моды, звязаны са смерцю ад недаядання некай мадэльеркі, па-моему, з Лацінскай Амерыкі, Лізель Рамос. Цяпер увогуле гавораць, што мадэлькі не павінны быць такімі худымі, а менавіта яны павінны быць здаровымі, ўвасабляць сваім абліччам ідэю пра здаровы лад жыцця. Як выглядаюць там мадэлькі?
Ну, мабыць, еўрапейскія павевы да віцебскую яшчэ не дайшлі. Мадэльеры прадставілі калекцыі, разлічаныя на дзяўчат, што маюць рост 175-108 см і носяць 44 памер адзення. А для гэтага трэба мець параметры яшчэ меншыя за славутыя 90-60-90. Патрабаванні да дэманстратараў хлопцаў такія: рост 186-188 см, памер адзення 48-52. Нема ніякіх абмежаванняў, хіба што ў номінацыі «Fashion Dog». Пароды сабак дазволены любыя, а выводзіць іх на подыум у адзенні ад куцюр змогуць гаспадары абсалютна любых габарытаў. Пару гадоў таму на белай амфары можна было ўбачыць калекцыю жаночага адзення пад назвам «Пышка», які гаворыць сам за сябе, а таксама калекцыю для дам і джэнтльменаў сталага ўзросту. Але сёлетні конкурс праводзіцца пад дэвізам «Я кахаю» і прысвечаны перадусім моладзевай модзе. Пераможцы ў кожнай з трох намінацый, гэта мужчына і жэнщына, я люблю і дзеці, атрымаюць прэміі памерам $500. У намінацыі студэнцкіх работ Татьянін дзень прэмія пераможцы ніжэйшая $300. А лепшыя работы ў намінацыі Fashion Dog будуць вызначаныя, як кажуць, толькі каштоўнымі падарункамі. Усе навінацыі, як вы, напэўна, Алексей, заўважылі, апрача «Fashion Dog», вядома, названая па-расейску. Але вось некаторыя калекцыі, падстаўленыя на конкурс, усё-ткі маюць і беларускія назвы. «Спявай мне песні», «Пацалунак», «Валацугі». Але самым арыгінальным чынам назвалі сваё адзенне прадстаўнікі жодзінскай трыкатажнай фабрыкі «Світанак». Калекцыі, прадстаўленыя на конкурс пад дэвізам «Я кахаю», яны далі назву «Байструк».
Браніслава, вы бачылі, што гэта за калекцыя? Што там?
Вот, вельмі хацелася паглядзець, але, на жаль, на сённяшнім паказе яе не было. Так што, напэўна, пакажуць яе заўтра і вельмі чакаюць гэтага моманту заінтрыгаваныя гледачы «Белай амфары».
Напэўна, гэта будзе калекцыя для вельмі бедных людзей, для байструкоў, якіх няма бацькоў, якія маглі б ім купіць дарагое адзенне і вопратку. Браніслава Станкевіч была на конкурсе мадэльераў і дызайнераў «Белая амфара». Вы на хвалях начной свабоды і цяпер нашае пытанне. Ці сочыце вы за модай? Ці выбіраеце сабе вопратку і адзенне паводле моды? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Горадні.
На сваё ўяўленне аб модзе я не кіруюся сёння рваньём гэтым і іншымі рэчамі. Мне падабаецца, што больш такое прыстойнае, не тое, што носіць большасць маладзёжы, усякае непрыгожае.
Смотрю журналы па тэлевізіні, не капірую, ну што-то беру.
Я думаю, мода яна вельмі зменлівая і дагнаць яе як бы нельга. Наогул мне модныя рэчы некаторыя не вельмі падабаюцца, і таму я прытрымліваюся свайго асабістага стылю.
Што панравіцца, то і берём. За модай, если следіць, если што-то пакупаць па модзе, то на гэта денег не хватит.
Самое главное, это утульно отчувать себе, у том тише одень, каб оно тебе подобалось, и каб тебе было у им комфортно. А мода сегодня такая, завтра такая, тому я не сказала, что я сочу за моды. Але мне цікаво, что нового у свете моды.
Для моего возраста, для 60 и больше годов, нема таких речей, как можно было купить, чтобы не сподобалось. Тому мы ходим все время на базар, там купляем.
Как любая нормальная девушка, современная, за модой, естественно же, слежу. Главное, наверное, быть посовременней и, ну, конечно, читать модненькие журнальчики помогает.
Мода – это вельми важно. Треба користаться некоторыми тенденциями, але все ж таки треба подобрать для себе менавіта той стиль, який отповідає
сачу. А як же я ж жанчына? Я выкладчыца і гляджу на маладых дзяўчат. Вот так і сачу. Што да душы далягае, тым і карыстаюся.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbay. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра уже менее за 39 хвилинов и пришел час на огляд интернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне, з вами у начной аблозе Севярын Квяткоўскі. Заява Александра Лукашэнкі пра намер узмацніць камітэт дзяржаўнай бяспекі выклікала процьму каментароў у беларускім інтэрнэце. Вось колькі водгукаў з парталу Тутбай. Будзе як пры Сталіне, кожны другі альбо стукач, альбо камітэтчык. Не ведаю, ці пачаў працаваць законапраект, але ў першым чытанні КДБ дазволілі укараненне работнікаў спецслужбаў на прадпрыемства любой формы пад прыкрыццём звычайнага працаўладкавання і права пранікаць у любыя памяшканні з пашкоджаннем замкоў. Аўтар допісу спасылаецца на расійскі сайт «Агентура». У блогу «Івішикан» змешчана інформація про поход менських старшеклясников у Національну бібліотеку. Інформація від користальника под мянушкой «Фенічка». На нас випробовували температуру, кондиціювання і радіаційний фон. Закрили у ВІП-залях на годину і болей. Справа у тим, що у листопаді там буде зустріча 12 президентів. Нас на вогул не випускали. Нас групами по 5-7 чоловік виводили наставниці. Ми ніде не були, апроч ВІП-залів. Нас перші 2 години навіть у прибиральню не випускали. Один з батьків дітей пише на форумах сайту «Онлайнер». Наставники не ведали, яны йшли на екскурсію і навіть спробували усе гэта спыніць. Відаць, гэтае мероприємство авторитетная служба проводила. Тамтейшим екскурсоводам дали такі загад. Вось хто дав, хай і скача там на вушах. На сайте російського видання «Незалежний військовий огляд» зміщений артикул білоруського історика Дзяніса Кміціца під назвою «Трохвікове супротистояння». Матеріал присвячений воїнам Великого князства Литовського і Росії. Редакція відзначає, що російці практично нічого не ведають про те, що відбувається у історичній науці сусідніх держав і послуговуються старими стереотипами. А Дзяніс Кміціц на початку пише: «Опошнім часом російців неприємно здивили заяви шерегу авторів найновших публікацій про те, що больш за ўсё ў мінулым Москва воявала не супраць татараў альбо шведаў, а супраць беларусаў. Далей аўтар дае сваё бачанне гісторыі і падсумоўвае. Яны, расейцы, ведаць не ведаюць ніякіх літвінаў. А таму продкі беларусаў у расейскіх выданнях спрэс выступаюць у ролі літоўцаў у сучасным разуменні альбо палякаў». З вамі Севярын Квяткоўскі і начная блога. Неўзабаве працягнем блукаць у беларускім сеціве.
Да стагоддзя нашай нівы. Па старонках першай беларускай газеты з рысункамі.
Пачынаючы выдаваць беларускую газету «Наша Ніва», хочам трохі пагаварыць з усімі, каб усе маглі нас пазнаць.
Мы будзем служыць усяму беларускаму скрыўджанаму народу, пастараемся быць люстрам жыцця, каб ад нас, як ад люстра, свет падаў у цёмнасць.
Ведайце добра, што «Наша Ніва» газета не рэдакцыі, але ўсіх беларусаў і ўсіх тых, хто ім спагадае.
Старонкі «Нашай Нівы» штораніцы ў жывым эфіры ад панядзелка.
Таким чином, перший раз мы будем гортать сторонки старой нашей Нивы 2 кастрычника. Ну а зараз восеньские сторонки летнего альбому. Вінцэс Мудро протягивая узгадывать речи важные в часы застою, потом смешные, а теперь забытые.
За советским часом кинопрокату была доведена квота на демонстрацию фильмов про Ленина. Так что фильмы такие крутили довольно часто. Мне особливо подобался Ильич у молодости. У «Сердце мати» Володя Ульянова грал Родион на Хапету, який теперь сдымается в Голливуде. «Крестьяне Симбирской, Уфимской, Самарской губернии голодают!» гукал молодый адвокат Ульянов. При этом у судьи, який судил голодных селянов от обурения, падала пенсне с люгастого носа. Позирающий на экранного Ильича, можно было подумать, что той не ел, не пил, а только и думал про сусветную революцию. «Наденька, газет! Ради бога, газет!» — кричал Ильич с окна цуровской квартиры жонцы, Надеи Константиновны, якая шла на кермаш. И только однойчи, у человеку с ружьем, проводыр ел бульбу в мундырах, да еще в одном фильме просил Надею Константиновны запарить горбаты и покрепче, а потом, посуровевшись твару, задавал «А сахар детям!» Спать проводыру так само не доводилось. Вот он напередодні кастрического перевороту ховается на конспиративной квартире. Сидит темные ночи и нечто пишет. Господар квартиры Стярошка, потирающий потные от хвалевания руки, кажет, что пора Владимиру Ильичу кластись и спать. «Ах, да!» – подхопливается постоялец, и на вашах господара квартиры ягоны жонки починая расстилать на подлозе газеты. «Спать, спать, спать!» – выдыхает Ильич, пстрыкнувши накрылкой годинника. Проводыр сдымая пинжак, сбирается кластись, да замирая, уторопившись у газету. Ну, вядома, убачу артыкул Каменева да Зиновьева. Наступным мгнением Ильич стискает газетину у кулаку и починая бегать с конца у конец покою. Кино Лениниана убилась в память отрывистыми монолёгами, у яких яе герой что-то пытается, обурается, а потом заразливо, задёрши назад голову смеется. «А как кулак? Шалит?» – пытается Владимир Ильич в фильме «Ленин» в 18-м годе. «Инженер Забелин торгует на блошином рынке спичками», – обурается проводыр у кремлёвских курантах. «В то время, как мы Россию вздыбили, стыд, батенька!» «А не мешало бы и расстрелять», – зауважая самый человечный человек подчас телефонной размовы с Дзержинским. Нарешті, стомившись от усіх этих размов, выходит на середину кабинету, примруживая в очи и, запихнувши великие пальцы рук под пахи, проникненно промовляя: «Чертовски хочется работать!» Попрацевали большевики от души, и они разбурили старый свет, скасовавший в одночас религийные, этичные и юридичные нормы. Россия вернулась в архаично-докультурницкий стан, что и засвечили советские фильмы про Ленина.
Восеньские сторонки летнего альбома по-ранейшему гортая Вінцэс Мудро, и сегодня он рассказывал про ленинские фильмы. Вы можете сами поделиться своими идеями про речи важные в часы застою, потом смешные, ну а теперь забытые. Дарэчы, в нашем архиве есть записи реального Владимира Ильича Ленина, и мы пропонуем вашей увазе короткий фрагмент.
«Теперь рабочие, оставшиеся верными делу свержения иго капитала, называют себя коммунистами. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов».
Вот такие архивные записи Владимира Ленина. Но, как мы ведаем из истории, Всесветной Федеративной Республики Советов все ж таки не отрымалася.
Гость на свободе чекає на ваше питання.
Ви що, нещасливий чоловік у житті? Вас не кохають жанчини?
Чим же диктатори приваблюють народ?
Сперечається, злується, сміється.
Кучима моїх луз.
Ви мені приписали те, що я не казав.
Вельми уражує.
Отказує щиро, відкрито, повно.
Мені соромно, а чи соромно їм, не ведаю.
Право выбору – это еще и отказность за неправильный выбор.
Гость на свободе. Каждый четверг от 9 до 10 вечера. Задайте свое питание по телефону 290-39-52. Только на свободе.
Сёння ў дзень на пытанні слухачоў свабоды адказваў дэпутат Бабруйскага гарадскога савету Алесь Чыгір. Я нагадаю, што наш тэлефон 290-39-52, і пазней у нашай праграме мы паспрабуем звязацца з Алесем Чыгіром. Ён цяпер у цягніку і вяртаецца ў Бабруйскі. Мы будзем тэлефанаваць яму літаральна праз некалькі хвілінаў.